Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы». Как сказано в Библии, спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца. В нашей передаче вы услышите интервью с крыланом. Это своего рода летучая мышь, которая любит фрукты. А затем мы сопоставим систему навигации почтовых голубей и космических кораблей.
Здравствуй, летучая мышь. Ты куда это летишь?
Как куда? За фруктами, как всегда.
Фрукты твоя еда?
Да.
Погоди, летучая мышь, не спеши. О себе мне расскажи.
Рассказать о себе? Зачем?
Чтобы было интересно слушателям всем.
Слушателям?
Да, нашим радиослушателям. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь интересное о себе, а мы по радио передадим.
Ну ладно, что же рассказать?
Скажи, к какому виду летучих мышей ты относишься? Как тебя называют?
Меня зовут Крылан. Наш вид летучих мышей особый. Мы фруктами питаемся.
Фруктами?
Да.
Какими?
Разными. Апельсинами, финиками, бананами.
Странно. Обычно, когда говорят про летучих мышей, имеют в виду крылатых мышей, ночью летающих, на лету насекомых хватающих. А вы, крыланы, оказывается, на фруктовой диете.
Иногда мы, для разнообразия, тоже насекомыми закусываем. Но в основном...
В основном фрукты потребляете?
Да. Всего нас, крыланов, фруктами питающихся, 160 видов на свете существует.
160 видов крыланов? Ничего себе! И все они друг от друга отличаются?
Конечно!
Разнообразие природы напоминает о величии ее создателя.
Что верно, то верно.
Скажи, а где на земном шаре вы, крыланы, обитаете?
Мы в Африке, Азии и Северной Австралии живем.
Выглядишь ты почти так же, как обычная летучая мышь, но только немного симпатичнее.
Не немного, а намного симпатичней, красивей.
Ух ты! Да, у тебя шкурка симпатичная, рыжая, как у лисы.
Вот именно. Это одна из причин, почему меня иногда летучей лисой называют.
Летучей лисой? А другая причина, наверное, та, что мордочка у тебя на лисью похожа.
Правильно. Черты сходства есть.
Голова у тебя большая, нос длинный, как у лисы.
И уши большие.
Верно. Значит, недаром тебя назвали летучей лисой. Да, кстати, ты, наверное, летать умеешь очень хорошо. Правда?
Еще бы. Я могу лететь со скоростью 48 километров в час.
Ого! Отлично!
Создатель дал мне крылья отличные. Оба мои крыла вместе, длиной 80 сантиметров.
Твои руки одновременно служат тебе крыльями?
Верно. Недаром нас, летучих мышей, называют рукокрылыми. На каждой руке у меня 4 длинных пальца, и к ним прикреплена перепончатая кожа крыльев.
Крылан, а как ты твои крылья складываешь?
Как? Я свои растопыренные длинные пальцы соединяю и сгибаю в суставах. И крылья убраны. Просто и портативно.
Неплохо. Крылан, я заметила, что у тебя на каждой руке большой палец есть, как бы отдельно от крыльев.
Точно.
А для чего это тебе?
Для чего большой палец-то? А как же без него по деревьям лазить? Видишь, он для удобства когтем снабжен.
Чтобы удобнее было по деревьям лазить и фрукты рвать?
Ну, конечно. А еще у меня на ногах когти есть. Для этой же цели нужны. Для лазания. Мой творец обо мне позаботился. Всем необходимым снабдил.
Прекрасно. Скажи, вы, крыланы, как и положено летучим мышам, летаете лишь по ночам?
Конечно. Лишь только ночь наступит, звезды засверкают, крыланы, пробудясь, взлетают и летают.
А днем что вы делаете?
Как и все благоразумные летучие мыши, днем мы спим. Повисаем на ветке вверх ногами со сложенными крыльями и спим.
Вы, наверное, днем ничего не видите?
Почему? Мы можем и днем видеть. Просто мы глаза закрываем, когда днем спим.
Но лишь только ночь наступит, как ты сказал, и звезды засверкают, крыланы, пробудясь, взлетают. Интересно, далеко ли вы летаете?
Иногда очень далеко.
Зачем?
Цветущие фруктовые деревья ищем.
Цветущие фруктовые деревья? А для чего вам цветы? Ведь вы фруктами питаетесь.
Да, фруктами. Но мы любим и сладкий цветочный нектар.
Пьете нектар?
Да. Есть и еще одна причина, почему мы суем свой длинный нос в цветы.
Почему?
Мы, крыланы, опыляем цветущие фруктовые деревья.
Чтобы на них выросли фрукты?
Ну, конечно.
Теперь понятно, зачем тебе такой длинный нос.
Да, длинный нос хорош, чтобы нектар доставать. После того, как я нектара напьюсь, у меня весь нос и лицо в желтой пыльце.
Так пыльцой перепачканный и летишь дальше?
Конечно. Подлетаю к другому цветку и свой нос пыльцой испачканный туда сую.
А, понимаю. И таким способом опыление происходит?
Правильно. Цветок опыляю и нектар потребляю. Два хороших дела делаю одновременно.
Молодец.
Слава Богу, что он мне для этого нос подходящей формы спроектировал.
Правильно. Наверное, ты вместе с другими крыланами по ночам за нектаром летаешь.
Конечно. Нектар выпиваем и цветы опыляем. Так что к началу сезона дождей на тех деревьях появляются прекрасные фрукты.
Отлично.
Да, а у нас к тому моменту появляются дети.
К моменту созревания плодов?
Ну да, и это очень важно.
Для кого?
Для детей.
Важно, что они вовремя на свет появляются?
Конечно, как раз во время созревания плодов. Так что в период этот пищи хватает и для детей, и для родителей.
Замечательно!
Да, Создатель запланировал так, что наши детки рождаются именно в это время.
Верно. Крылан, а что, ваши дети летают вместе с вами за фруктами?
Когда они совсем маленькие, они летать еще не умеют. Мы их на себе таскаем.
Как это?
Мой ребенок повисает на мне, цепляясь своими коготками.
За шкурку твою цепляется?
Ну да.
А он не может свалиться? Ведь ты летишь со скоростью 48 километров в час.
Нет, это все продумано. Творец мой это предусмотрел. Ребенок держится крепко на мне. Ему падать никак нельзя. Ведь до двухнедельного возраста он не умеет летать.
Значит, ты берешь его с собой на фруктовые деревья, лакомиться свежими апельсинами и бананами?
Верно. Ведь мы, крыланы, не можем жить без фруктов. Если бы я не ел фруктов, я бы умер.
Ах, вот как! Но ведь существует и другая еда.
Нет, видишь ли, большинство зверей, да и летучие мыши, питающиеся насекомыми, могут вырабатывать для себя витамин С. А мы, крыланы, не можем.
И поэтому вы должны фрукты есть, чтобы потреблять содержащийся в них витамин С?
Ну да, мы витамин С себе на фруктовом дереве находим.
Отлично! А знаешь, ведь мы, люди, тоже должны фрукты есть, потому что человеческий организм также в витамине С очень нуждается. Он сам его не производит.
Значит, в этом вы на нас похожи.
Выходит так. Поэтому и нам фрукты нужны.
И ты тоже любишь фрукты?
Да.
А знаешь, в чем между вами, людьми, и нами, крыланами, разница?
В чем?
Вам кто-то должен объяснять, что фрукты очень важны для вашего организма, потому что он без витамина С обойтись не может.
Объяснять? Да, об этом в книжках пишут, врачи нам рассказывают.
Ну вот, а мне никогда ни один врач не рассказывал, что я должен фрукты есть, потому что моему организму нужен витамин С. Я уже с рождения знал об этом.
Знал с рождения?
Да, я с первых дней моей жизни твердо знал, что я должен есть фрукты, иначе я умру.
Видимо, Создатель заранее заложил информацию об этом в твой мозг. Дал тебе соответствующие инстинкты.
Верно. Это доказывает, что я был создан по проекту разумного Творца. Thank you.
Согласна.
Да, а вот, например, летучие мыши, питающиеся насекомыми, они созданы по-другому.
Они едят насекомых, их организм сам вырабатывает витамин С?
Правильно. Мы с ними по-разному устроены. Мы не были созданы по одному шаблону.
Да, я понимаю.
И поэтому невозможно поверить, что они произошли от нас или мы от них в процессе эволюции. Мы сконструированы иначе.
Верно. Большое спасибо тебе, летучая мышь, по прозвищу Крылан, за интересную беседу.
Пожалуйста. Ну, я лечу.
Куда? Фрукты есть?
Конечно.
Ну, счастливо. Приятного аппетита.
До свидания.
Дорогие друзья, вы любите фрукты? Я люблю, в особенности груши и апельсины. Как вы, наверное, знаете, фрукты очень полезны, ведь они содержат витамин С, в котором так нуждается человеческий организм. Дело в том, что витамин С играет важную роль в обменных процессах в организме, в усвоении белков, в поддержании нормального состояния живых тканей. При недостатке витамина С стенки кровеносных сосудов становятся проницаемыми, нарушается костная ткань, человек заболевает цингой. Чтобы этого не случилось, ежедневно с пищей в организм человека должно поступать от 50 до 100 миллиграммов витамина С. Ведь сам человеческий организм витамина С не вырабатывает и не накапливает. В этом сходство организма человека и крыланов, рыжих летучих мышей, прозванных летучими лисами, о которых мы слышали сегодня. У этих зверьков, питающихся в основном фруктами, в организме также не образуется и не накапливается витамина С. Но в то время, как человек способен своим разумом понять и осознать, что витамин С необходим его организму, и что основным источником этого витамина являются фрукты и овощи, летучие мыши-крыланы могут в своей жизни руководствоваться лишь инстинктами, которые и заставляют их поедать фрукты. Хотя крыланы иногда едят и насекомых, все же фрукты для них важнее. Без фруктов они не способны были бы существовать. Интересно, что у других летучих мышей, питающихся только насекомыми, организм способен вырабатывать свой витамин С, и они поэтому не нуждаются в фруктах. Соответственно, нет у них и инстинктов, заставляющих есть фрукты. Таким образом, мы замечаем рациональность и целесообразность в жизни крыланов и обычных летучих мышей. Но мы знаем, что нечто рациональное и целесообразное всегда бывает плодом разума. Ясно, что организмы этих зверьков так хорошо приспособлены к жизни не благодаря их собственному разуму и способностям. Они, как и другие живые существа, свидетельствуют нам о своем Создателе, о Боге, сотворившем природу. Дорогие друзья, от полетов летучих лисиц давайте перейдем к полетам почтовых голубей и космических кораблей. Можно ли сопоставлять почтовых голубей с космическими кораблями? Да, вот послушайте, что мы вам о них расскажем.
Голубиная почта имеет почтенную историю. Еще в довавилонских государствах Междуречья голубей посылали с разными депешами. Позднее в Вавилоне, Египте, Риме, Греции была хорошо налажена голубиная почта. А во времена, более близкие к нам, голубиная почта существовала у арабов, турок. Пользовались ей и монастыри средневековой Европы. Современные породы почтовых голубей были выведены в Бельгии в начале прошлого века. Эта страна — родина спортивных состязаний крылатых почтарей. В наши дни можно подумать, что времена голубиной почты уже миновали. Но нет, встречаются сообщения, что то тут, то там для быстрой передачи разных посланий люди обращаются к голубям. Например, голуби сейчас транспортируют пробирки с кровью, взятой на анализ. Это в Плимуте, Великобритания, в местной больнице. Лаборатория, где делают анализы, расположена в 3,5 километрах от больницы. Раньше пробирки перевозились автомобилями. Теперь их перевозят голуби. Они справляются с этой работой втрое быстрее, чем автомобили. Голубиный транспорт оказался более экономичным. Агентство Рейтер, которое еще в середине прошлого века пересылало письма с почтовыми голубями, в 1962 году опять обратилось к ним за помощью. Они оказались наиболее быстрым и удобным средством для передачи информации в больших городах, где постоянные пробки на улицах задерживают движение, а телефоны вечно заняты, да и диктовать новейшие сообщения по телефону – дело менее надежное, чем пересылка их с голубями. Чтобы уберечь от преждевременного разглашения репортерские новинки, голубь, как средство связи, несравнимо более пригоден, чем телефон или телеграф. Секреты не выдаст.
Каким же образом почтовые голуби, выпущенные вдалеке от знакомых мест, находят дорогу домой? В течение многих столетий ученых удивляла эта необыкновенная способность голубей. Теперь, когда исследователи отчасти выяснили природу этого явления, их удивление сменилось еще большим удивлением. Оказалось, что голуби для ориентировки используют сразу несколько различных навигационных сигналов. Они замечают изменения в атмосферном давлении и в магнитном поле Земли. Воспринимают световые волны, невидимые человеческому глазу, а также прислушиваются к звукам очень низкой частоты, источник которых может находиться на расстоянии сотен километров. Нормальный человеческий слух не воспринимает звуки частотой ниже 10-20 Гц, а почтовые голуби слышат звуки частотой до 0,05 Гц. Как же голуби используют свою способность слышать низкочастотные звуки? Занимающийся изучением голубей биолог Мелвин Крейтон утверждает, что в каждой местности есть свои характерные, так сказать, акустические маяки, то есть особые звуковые ориентиры. Например, когда ветер дует над определенными породами горных скал, возникает инфразвук, то есть звук очень низкой частоты. Известны две горы, в которых рождается такой звуковой эффект. Одна из них находится в Аргентине, другая в северо-западной части Соединенных Штатов. По словам Крейтона, птицы слышат такой мощный инфразвук на расстоянии до 5000 километров. Возможно, такие своего рода звуковые маяки являются основными ориентирами, которыми пользуются перелетные птицы весной и осенью. Помогает ли голубям находить дорогу домой их зрение? Исследователи провели такой эксперимент. Они надели голубям на глаза матовые линзы, птицы видели свет, но не видели форм и расположения предметов. Потом этих голубей выпустили на волю в разных местах, в радиусе 160 километров от дома. Это было утром, а к ужину все птицы вернулись домой. Таким образом, стало ясно, что голуби ориентируются не только с помощью зрения, запоминая видимые предметы. Они явно используют и информацию другого рода. Доктор Крейтон говорит, судя по всему, у них хорошо развито чувство атмосферного давления, а также они ориентируются по магнитному полю Земли. Когда мы навешиваем им магниты, они летают совсем по-другому.
Некоторые системы ориентации, обнаруженные у птиц, по сложности сравнимы только с навигационными системами космических кораблей. Известно, сколько лет ушло на то, чтобы разработать, сконструировать и построить космические корабли, прежде чем они были запущены в космос. И трудно себе представить, что система навигации у голубей возникла без участия бесконечно более одаренного конструктора. На американских космических кораблях типа «Аполлон» были установлены сложнейшие системы навигации и управления кораблем. Так были применены так называемые системы инерционного измерения. Несмотря на их техническое совершенство, на каждом космическом корабле пришлось установить три такие системы навигации и управления для сравнения их работы и исправления любых неточностей. Американский космонавт Джек Лаусма, знакомый с системой ориентации почтовых голубей, сказал: «Меня, как космонавта, восхищает система навигации почтовых голубей. Если бы у нас была такая система на борту космического корабля, не пришлось бы ее дважды дублировать. Бог конструирует свои системы так, что каждая из них надежна на все 100%.
Дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Напишите нам, о каких еще животных вы хотели бы услышать. Писать нам можно по адресу радиостанции, на волну которой сейчас настроен ваш приемник. Следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания! Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!